Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Какое значение имеет эта мера в военно-политическом смысле для России и как она может коснуться Абхазии? Об этом поговорим с политологом Николаем Трапш. Сейчас он с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Итак, Николай, в России идет частичная мобилизация. Тревожная и для многих непопулярная мера. В чем, на ваш взгляд, была ее необходимость? Вытекало ли это логически из того, что происходило в последнее время в мире?
Ну, необходимость была, очевидно, уже достаточно давно. Просто до последнего пытались решить возникшие вопросы без этой непопулярной, как вы правильно заметили, меры. Но ситуация такова, что Украина проводит мобилизацию за мобилизацией, и численный перевес, который имеет место на фронте, он уже просто не позволяет осуществлять эффективные наступательные операции, да и вообще удерживать фронт против такого численно превосходящего противника. Потому как если в начале там соотношение было 1:3, то теперь соотношение вообще почти 1:6. И если как бы не уравнять количественные показатели, ну, соответственно, как бы проблемы будут только нарастать. А второй момент очень важный, как бы все большее количество техники вводится в действие в ходе специальной военной операции. И для того, чтобы эту технику обслуживать, нужны квалифицированные специалисты, желательно имеющие опыт. То есть этого опыта не может по определению быть просто у тех людей, которые пришли как добровольцы. Uh-huh. И, соответственно, как бы такого рода специалисты как раз и востребованы в ходе этой частичной мобилизации. Понятно, что мера в целом непопулярная, но логикой, так сказать, развития конфликта, логикой ведения военной операции, она абсолютно оправдана, и если ставить цель довести ее до логического, а именно победного завершения, то неизбежно нужно вводить в действие дополнительные ресурсы, на что и направлена мобилизация.
А насколько, на ваш взгляд, можно было раньше предположить, что события будут развиваться таким образом или могут начать развиваться вот в таком русле?
На самом деле все достаточно субъективно и зависит прежде всего от тех фундаментальных политических целей, которые ставятся во главу угла. Опять же, здесь каждое мнение может быть особенным. Если брать мое мнение, то изначально как бы предположения о развитии спецоперации были совсем другими. Что будет массовая поддержка населения, что поддержат старые политики, которые в этом усердно заверяли, что будет все достаточно развиваться быстро и безболезненно. Ну, как выяснилось, ситуация несколько сложнее, и это был первый как бы звонок, что нет ни массовой сдачи в плен, там, ни открытия фронта, ни массовой поддержки населения, то есть все эти годы как бы такой своеобразной психологической подготовки со стороны украинских властей, они свою роль сыграли. С другой стороны, очень быстро выяснилось, что даже при высоком уровне технологического превосходства воевать не просто, а когда начались массированные поставки западных моделей вооружения и более того, так сказать, приток лиц, которые их вполне квалифицированно обслуживают, стало понятно, что это уже не настолько простая операция тоже, как казалось в начале. То есть тут необходимо на это действие дать ответное, соответственно, привлечь новые кадры, соответственно, увеличить выпуск вооружения, о чем, кстати говоря, президент Путин и говорит в течение всех последних дней, встречаясь с инженерными кадрами, встречаясь с руководителями предприятий военно-промышленного комплекса. То есть постепенно все это дрейфует к осознанию того, что все вот эти исходные идеологические установки, которые подпитывали начало, они оказались ну, не совсем, по крайней мере, коррелирующими, соответствующими украинской действительности. И теперь, чтобы добиться целей, нужно их корректировать. И это, на мой взгляд, и делается российским руководством.
Сегодня, кстати, пресс-секретарь российского президента Песков сказал о том, отвечая на вопрос, вот почему таким образом события развиваются, почему была необходима мобилизация, он сказал о том, что из-за того, что как бы в игру вступила НАТО, это как бы не точная цитата, и со всем своим как бы логистическим ресурсом. А вот как вы вот эту точку зрения как бы рассматриваете?
Ну, на самом деле совершенно очевидно, что те, когда говорят, что мы воюем с коллективным Западом, в этом есть рациональное зерно. Потому что и поставки вооружений, и приток военных советников, и использование всей разведывательной инфраструктуры, начиная от спутников и заканчивая внедренной агентурой, которая работает на Соединенные Штаты и их союзников, все это однозначно используется сейчас против России, плюс колоссальный приток наемников из Польши, и из Румынии, и из многих других европейских государств. То есть здесь действительно мы имеем дело с тем, что пусть в такой скрытой форме, пусть без официального объявления войны, но против нас работают ресурсы всего Североатлантического блока, который заинтересован в ослаблении России. Поэтому здесь как бы пресс-секретарь озвучивает позицию, которую в своем обращении высказал и президент, и которая очевидна для всех думающих людей. И ясно, что выиграть такую войну без концентрации всех усилий, привлечения всех средств невозможно.
Как вы считаете, насколько данный исторический момент, скажем так, критически важен для России? И как здесь, в Абхазии, следует поступать вот в этот момент?
Ну, момент этот действительно критически важен, а важен он просто по одной причине. То есть нам уже официально дали понять, что единственный приемлемый результат для противоположной стороны – это не только военное поражение России, но и ее как бы политическая, экономическая десуверенизация как бы, и превращение как бы, в конгломерат таких враждующих между собой псевдогосударств. То есть здесь эта ситуация совершенно понятно, совершенно читается, она высказывается всеми от российской несистемной оппозиции до высших кругов Соединенных Штатов и их союзников. То есть проиграть в этой войне нельзя. В противном случае как бы мы будем иметь Россию даже не ту, что была там в начале 90-х после поражения в холодной войне, мы будем уже иметь не Россию, а конгломерат государств, и это ни к чему хорошему не приведет.
Иногда кажется, что это нереально.
На самом деле, в случае поражения, это тяжелый, так сказать, стресс для общества во всех смыслах, и в экономическом, и в политическом, и в социальном, и предсказать, какое направление приобретется эта турбулентность, невозможно. Но любая дестабилизация в стране, многонациональной, многоконфессиональной, социально дифференцированной, как бы обладающей огромной территорией, с неравномерно распределенными ресурсами, то есть она всегда чревата ее расколом, ну, точно так же, как это произошло в свое время с Советским Союзом.
Роль Абхазии, да, вот в этот момент очень важна ваша оценка в этом смысле, да, вот как мы уже сказали, критический момент. Необходимо оставаться лояльным к союзнику, но в то же время не поступаться, видимо, и своими интересами. Вот как вы считаете?
Ну, в данном случае, как бы, пока нет никаких прецедентов к тому, что под общую эту волну, так сказать, противоборства, которое разворачивается между Россией и Украиной, Россия начнет, как бы, более плотно пристегивать к себе союзников. Тем более, что Абхазия занимает вполне сбалансированную позицию, как бы, представители Абхазии тоже там на фронте, как бы, и принимают активное участие. То есть здесь весь необходимый как бы перечень мер, которые характеризуют союзные отношения, он присутствует. Другое дело, что Абхазия выполняет и другую, очень важную стратегическую роль, не в последнюю очередь, потому что Абхазия и Южная Осетия являются союзниками России, здесь размещены российские контингенты, Грузия воздерживается от каких-то резких движений. Это для России сейчас принципиально важно. Поэтому как бы Абхазия, на мой взгляд, сейчас ведет идет очень сбалансированный и адекватный внешнеполитический курс с учетом нарастающей международной турбулентности. Uh-huh. И, естественно, что и судьба Абхазии в данном случае связана с судьбой России. Если Россия распадется, то я думаю, что на вопросе государственной независимости Абхазии тоже в самой ближайшей перспективе можно будет поставить крест, потому что всех союзников России деклассируют и вернут в то состояние, которое выгодно Соединенным Штатам и их союзникам.
Какую работу во всем в этой связи, о чем вы сейчас говорили, следует сейчас проводить внутри Абхазии, как руководству, гражданскому обществу, людям, как вы считаете?
Людям и гражданскому обществу и государству нужно отчетливо понимать один очень простой, но важный момент. Он заключается в том, что сейчас возможностей для какой-то масштабной помощи от России или поддержки от России существенно меньше, чем даже год назад, не говоря уже о предшествующем периоде. Сейчас очень важно работать на национальное благосостояние Абхазии, создавать фундамент для того, чтобы общество устойчиво себя обеспечивало всем необходимым, то есть, по большому счету, взяться за решение той задачи, о которой мы давным-давно говорим. То есть Абхазия должна в первую очередь стремиться к тому, чтобы она была экономически состоятельной и самостоятельной. Тогда и государственный суверенитет, и положение общества, и положение каждого конкретного человека приобретет вполне устойчивый характер. И мне кажется, что это главная базовая сейчас цель.
Спасибо вам большое, спасибо за ваше мнение. Я напомню, что это был политолог Николай Трапш, который оценил, какое значение имеет объявленная частичная мобилизация в военно-политическом смысле для России и в какой степени она может коснуться Абхазии.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.